Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020». Здравствуйте, друзья, это радио «Комсомольская правда», и как всегда в это время по четвергам программа «Свой взгляд», и мы на связи с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. Здравствуйте, Игорь Павлович.
Здравствуйте.
В первой части нашей программы сегодня говорим о Троицкой Вселенской Родительской Субботе. В этом году она отмечается 6 июня, совсем скоро. Правда ли, Игорь Павлович, что это, пожалуй, такой главный поминальный день?
Да, наверное, можно его назвать главным поминальным днем из тех 7, ну, точнее, уже даже 8 дней, которые существуют в церковном календаре. До 1945 года таких дней было 7, по крайней мере, в русской церковной традиции. Первый день поминальный – это Вселенская Родительская Суббота в Месопустную Субботу перед началом Великого Поста. В этом году она была 22 февраля. А следующая поминальная родительская суббота всегда выпадает на вторую неделю Великого Поста. Соответственно, третья поминальная родительская суббота выходит в третью седмицу Великого Поста, ну а четвертая, соответственно, на четвертую. Но помимо вот таких поминаний, одну перед постом и три во время поста, еще существует всем, наверное, известная Радоница. Это еще одно поминание усопших, которое выпадает всегда на время после Пасхи, а точнее на 9-й день после Пасхи. В этом году это было 28 апреля. И вот эти 5 дней как раз-таки знает и греческая церковь. И в греческой церкви до сих пор, насколько я знаю, именно 5 в году таких дней являются особым днем или родительскими субботами. Но в русской традиции появились еще несколько родительских суббот, а именно появилась суббота Димитриевская 7 ноября, накануне 8 ноября. 8 ноября – день памяти святителя Димитрия Солунского. А вот 7 ноября с достаточно древних времен на Руси стали поминать также усопших. И еще один поминальный день, 7-й, это день 9 мая. Это не только День Победы, но и с некоторых пор это день особого поминовения всех усопших воинов, отдавших свою жизнь в этой войне. Ну и, конечно, вершиной, наверное, этих родительских суббот является Троицкая Вселенская Родительская Суббота, как вы и сказали. 4 названия в этом событии. Троицкая, понятно, потому что она накануне праздника Святой Троицы, иначе который называется Пятидесятницей. Я предлагаю о нем поговорить во второй части программы. Родительская, почему она называется, как и предыдущие. Ну, наши предки, все вереница поколений, всех тех людей, которые участвовали в определенным образом в их жизни, дедушек, бабушек, прадедушек и так далее, называли родителями. Поэтому в этот день было принято их всех поминать, и день этот поминальный назвался родительским. А суббота почему? Вот это название, пожалуй, одно из самых древнейших вот из всех 4 слов. А суббота, как известно, в Ветхом Завете – это 7-й день, день покоя. А уже в Новом Завете 7-м днем, днем особого торжества, стало воскресенье. И, соответственно, суббота стала 6-м днем. Но как по-еврейски суббота или шаббат – это день покоя, так и в христианском осмыслении суббота – это день особенного покоя. Недаром же перед воскресением Христовым, Великая Суббота, день до Пасхи, он тоже называется днем особого покоя, особой тишины. Даже поется песнопение, основное, центральное в этот праздник, которое так и звучит: «Да молчит всякая плоть». То есть полная тишина. И вот в день такой особой тишины, покоя, издревле, еще, мне кажется, с апостольских даже времен, христиане стали поминать своих усопших предков. Вот и сложился такой особый день – Троицкая Вселенская Родительская Суббота. А почему Вселенская? Да, пропустили одно. Вселенская, потому что именно в этот день мы поминаем всех своих крещенных родственников, от века почивших. Надо сказать, что вот родительских суббот, так вот мы с вами насчитали, сколько? 6,
да,
в русской традиции, да? Одна до поста, 3 во время поста, Радоница, 9 мая, Троицкая. А вот родительская Вселенская суббота, то есть когда поминают вообще всех, их всего две. То есть из общего числа, вот 8 у нас таких дней, 8 поминальных дней, из 8 дней 2 называются Вселенская родительская суббота. Это именно Вселенская родительская суббота перед началом Великого Поста, как я говорил, 22 февраля в этом году было, суббота Месопустная, перед началом поста. И вторая родительская Вселенская суббота, это которая будет вот в, буквально через 2 дня. Вселенская, потому что особое значение имеет. Вы знаете, я встречал у стареньких таких уже священников, которые помнят еще ту эпоху, такое мнение, что в Троицкую родительскую Вселенскую субботу поминают не просто всех православных христиан, но даже тех христиан, которых обычно даже не поминают в храме. Я имею в виду тех несчастных, которые самовольно жизнь свою скончали, самоубийц. И вот есть такое поверье, такое предание, бытующее в церкви, что по милости Божией в этот день, в Троицкую родительскую субботу, даже их поминают в храме. Даже вот за них можно поставить свечку, и Господь особую милость и особую отраду дает им на том свете. Поэтому этот праздник, точнее вот этот поминальный день, был очень популярен у нас на Руси. Хотя, повторяю, он, наверное, соперничал и с Радоницей, и с Димитровской субботой, тоже особыми днями поминания. Но вот пару слов хочу сказать про Димитровскую субботу, как она сложилась. Это же известная история, Куликово поле, 1380 год, Дмитрий Иванович Донской возвращается с битвы, где он побеждает татар, и он посещает Троицу Сергию Лавру, и там совершает поминовение всех своих близких, родных, бойцов, ребят, с которыми он стоял плечом к плечу, и кто погиб вот в этой битве. И вот есть такое мнение, что именно с XIV века на осень выпадала особая родительская суббота в русской традиции. Почему греки ее и не знают? А в 1903 году вообще императорский указ был подписан о том, чтобы именно в этот день, 8 ноября, поминать по всем частям, во всех храмах воинов, которые отдали жизнь свою за отечество, царя и веру. Ну а вот все-таки и 9 мая мы уже знаем, тоже с войной связано. А вот Вселенская Троицкая суббота, она связана немножко с другими, с евангельскими событиями. И, конечно, среди, вы абсолютно правы, Владимир, среди прочих родительских суббот она, конечно, выделяется. Вот это совершенно особым чином, особым таким отношением к ней. Пожалуй, это, ну, наверное, первая, хотя она вторая среди вселенских родительских суббот после Месопустной субботы, но, пожалуй, по своему значению она первая. Поэтому, да, накануне что принято делать-то в этот день? Знаете, я очень люблю замечать всегда, когда с журналистами разговариваешь, у них самый главный вопрос по поводу церковных праздников, что можно,
что
чего
можно,
нельзя.
Что нельзя делать, абсолютно точно.
Да. Вопрос этот, конечно, немножко из мира магии. Знаете, когда люди не вникают в суть события, но для них очень важно знать, как одеться в этот день, куда пойти или куда не пойти.
Чего нельзя шить, там, убирать.
Да, убирать, шить, гладить или не шить, не гладить, не убирать. Ну, это такой немножко бытовой магический взгляд на эти вещи. Но, тем не менее, поскольку есть праздник, точнее, есть событие, надо его как-то тоже принимать и в нем участвовать. А именно как? Накануне родительской субботы, то есть в пятницу вечером, во всех православных храмах служится Великая Панихида. Она называется греческим словом «парастас». И вот как раз-таки на этой Великой Панихиде в пятницу вечером во всех храмах впервые будут возносить особую молитву за всех усопших. Поэтому я всех православных христиан, у которого будет такая возможность, приглашаю накануне, чтобы вы посетили храмы и поучаствовали в этом заупокойном богослужении. Ну и будет возможность еще подать записки и на следующий день. На следующий день это именно родительскую субботу. А потом уже на следующий день непосредственно в Троицкую родительскую субботу будет литургия, а после литургии будет еще одна панихида, общая панихида. И вот как раз-таки принято на этом парастасе или на заупокойной божественной литургии подавать записки об упокоении с именами близких, с теми, кто у вас ушел, вы можете записать их, и их будут поменять в храмах, но очень важно, чтобы вы тоже там были, чтобы это не было определенным откупом. Вот записки написали, бросили и сами ушли в сторону. Такого не должно быть. Наши предки очень нуждаются в наших молитвах, именно как продолжателей рода, именно как родственников, тех, кто носит их генофонд, тех, кто являются не просто на словах, но и на деле их продолжением. И, конечно, это особая связь, которая в веках не прерывается, поэтому в этот день очень важно и лично поучаствовать в богослужении и помянуть. Ну и, наверное, традиционный вопрос, когда мы всегда, Владимир, знаете, говорим про всякие панихиды, поминания, это вопрос о кладбище.
Да. Да? В этом году вообще что актуальный.
Да, что может быть важнее. Действительно, на Радоницу была такая традиция после поминания в храме, люди шли на кладбище. Вот на Троицкую родительскую субботу такой традиции не было. Главным образом всегда поминали людей на парастасе, то есть в пятницу вечером, и на панихиде в субботу утром. А на кладбище уж можно сходить в любой другой день. Тут важно понимать, что усопшему человеку не нужна ухоженная могилка или наше предстояние перед ней. Это все психологические и эстетические моменты, более необходимые для живых. Усопшему нужна молитва. Это то, что реально может прикоснуться к его душе и повлиять на его посмертное потустороннее существование. Поэтому, конечно, церковь призывает не забывать хотя бы в этот день особенно молиться о всех усопших.
Друзья, мы прерываемся буквально на несколько минут, чтобы вернуться к нам в студию, вернуться к нашему разговору, и в следующей части нашей программы поговорим о празднике Пятидесятницы. Никуда не уходите.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020». В эфире радио «Комсомольская правда». Здравствуйте всем, кто только что присоединился к нам. Мы продолжаем наш разговор с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. Праздник Пятидесятницы или Троица. Троицын день еще, иногда Духов день. Один из главных христианских праздников. Вот здесь есть о чем точно поговорить, да, Игорь Павлович?
Совершенно верно. А кроме того, что вы сейчас перечислили, есть еще и еврейское название у этого праздника. Правда, праздник был именно еврейский. Шавуот он назывался. А действительно, или там Швуэс еще можно, Швиес. Это действительно праздник, который выпадал в иудаизме на 50-й день после праздника Песаха, который мы знаем как Пасха. И вот интересно, как Господь ветхозаветные праздники преобразил в начало новозаветной эры. Песах еврейский стал Пасхой христианской, а вот этот Шавуот еврейский стал Пятидесятницей, днем рождения церкви. Что же произошло в граде Иерусалиме почти 2000 лет назад на еврейский праздник Шавуот? Апостолы, которые только вот, ну, нашими словами говоря, проводили Христа, мы знаем, что вот 10 дней назад был день Вознесения, когда Господь ушел от апостолов, вознесся, и обещал им, что через 10 дней после этого события они должны пребывать неотлучно вместе, и что-то произойдет особенное, они наполнятся какой-то сверхъестественной, мощнейшей силой, преобразятся изнутри и получат власть и силу проповедовать и понимать те вещи, которые они, может быть, не могли понимать и не с такой силой проповедовали до этого события. И вот апостолы собираются, как повествует нам книга «Деяний апостольских», собираются в некой горнице сионской на этот праздник Шавуот. И там происходит сверхъестественное, как и полагается, события. Как об этом пишет книга «Деяний»? Давайте вот я зачту, чтобы не пересказывать, тем более текст не очень большой. Вот как описывает очевидец этих событий. «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Вот это событие, свидетелями которого оказались не только апостолы, но и немалое количество людей, которые собрались тогда. Книга «Деяний апостольских» свидетельствует, что ну, представьте себе цифру, около 3000 человек, 3000 человек были свидетелями этого события и уверовали во Христа, и даже приняли крещение у святых апостолов сразу после того, как это произошло. Тот же деописатель, автор книги «Деяний», пишет: «Все окружающие, которые были рядом, услышав, что апостолы говорят на разных языках и на диалектах, и вот цитирую, и все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не все ли они галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» Это удивительный момент. Он был, по-видимому, в первом веке в апостольской среде, когда была необходимость особой проповеди, особого обращения Слова Божия к людям, которые говорили на разных языках. Апостолы получили, ну, как бы мы сейчас сказали, дар полиглота. Они стали изящными филологами. Не изучая никакие древние языки или там языки соседних племен, они получили дар говорить на этих языках. То есть это были совершенно конкретные языки. Причем автор книги «Деяний» и очевидцы этих событий четко перечисляют те языки, на которых апостолы говорили. Это были языки вокруг находящихся людей. Кто-то был из Персии, кто-то был из соседнего Египта, кто-то был из других стран. И апостолы обращались к ним именно на том языке, который Бог давал им. Интересно, что вот люди, которые, может быть, немножко более погружены в какие-то религиозные темы, слышали о том, что подобный дар сейчас приписывают себе некоторые христианские деноминации, а именно пятидесятники. Они тоже говорят, что в их среде существует дар говорения языками. Правда, если послушать, то никакого языка там вы не услышите. Это экстатическое состояние, где они просто говорят какую-то абракадабру, набор каких-то звуков, достаточно страшных, на, честно так, на если послушать. И никакого языка там нету. Ну, многие психотерапевты говорят, что это, скорее всего, какое-то психическое, экстравертное такое состояние. Но вот пятидесятники считают, что это именно тот дар, хотя это очень странно. А апостолы не просто языками мололи какую-то абракадабру, они говорили на конкретном языке. Как же вот это экстатическое психосоматическое состояние можно называть даром языков, не знаю. Но многие психиатры четко уверены, что это обыкновенные психоделические какие-то вещи, которые, к сожалению, наши братья воспринимают ошибочно за тот дар языков, который был когда-то дан апостолам, а им, как я уже сказал, был дан знание конкретного языка, и не просто ради красного словца, а чтобы конкретному человеку конкретное сказать слово евангельское на его совершенно естественном живом языке. Ну вот, после того, как произошло это событие, как над апостолами воспарили эти огненные языки, они наполнились, они не просто получили дар полиглота, они исполнились особой силы. А ведь все предыдущие события и времена, и евангельские повествования свидетельствуют о том, что апостолы были далеки от совершенства. Это не были люди, которые были абсолютно готовы, знаете, такие суперсолдаты, которым оставалось только бронежилет одеть с каской и вперед. Нет, это были люди очень слабые, ошибающиеся, в чем-то даже, простите, тупые, которые никак не могли понять то, что Христос им говорит. Но это вообще невозможно было человеку того времени вместить. Это мы сейчас, являясь наследниками великой христианской цивилизации, догматики, культуры, многие вещи воспринимаем априори. А тогда услышать иудею первого века слова о том, что перед ним стоит сам Господь, творец вселенной, и кормит его хлебом и рыбой, но это же уму непостижимо. Впрочем, как и в наше время, наверное, тоже. Ну, в общем, апостолы действительно были до этого весьма слабыми людьми. Кто-то даже предал Христа, кто-то отрекся от него даже трижды. А после вот этих... Кто-то просто разбежался и попрятался по норам. А вот после этого события ни один из апостолов фактически свою смерть-то не умер. Они все отдали жизнь за Спасителя. То есть они исполнились такой силой, такого понимания того, что им говорил Христос. И вот на этом церковь была построена. Собственно говоря, День Пятидесятницы это и называется в христианской традиции днем рождения церкви. Может быть, кстати, вот в первой части мы с вами, Владимир, говорили о Троицкой родительской субботе. Может быть, вполне возможно, именно как особый дар такой вот к этому дню рождения и появился этот вселенский субботний помин. когда особым образом поминают усопших. Ну вот, а на следующий день рождения уже новой церкви. Вполне возможно, это такой особый дар, или как мы сейчас говорим, подарок, да, к дню рождения христианской церкви, такой особый помин усопших. Ну, литургисты обычно занимаются историей того, как это все складывалось. А мы с вами четко должны свидетельствовать, что и первые апостолы, и первые христиане были наполнены вот этой решимостью, этим духом, этим чем глубоким переживанием Спасителя Христа. И именно это, наверное, позволило церкви на протяжении последующих 3 веков, 300 с лишним лет, надо вам сказать, шли гонения. А Римская империя гнала христиан. И вот 3 с лишним века фактически христиане пребывали под тяжелейшим прессом, под сапогом. Нет, так, тогда даже сандалии носили, да, под сандалием римской армии, римского солдата, и выстаивали. И более того, люди, которые видели эти мучения, они сами принимали христианство, потому что не может человек, верующий в пустышку, так встречать смерть. Апостол Павел, кстати, об этом говорил не раз с такой диалектикой, которая ему свойственна. Он говорил: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». И вот это день рождения церкви, день Пятидесятницы, один из 12 величайших праздников. Ну и давайте, Владимир, ответьте на наш любимый журналистский вопрос.
Что же можно, а чего нельзя? Да.
А чего нельзя? Я, конечно, уже готов на подобные вопросы придумывать какие-то хайповые штуки из серии «Нельзя 3 минуты стоять на левой ноге» или там «Быстро бегать против часовой стрелки вокруг своего большого пальца».
Так, коллеги, чтобы об этом серьезно напишут, Игорь Павлович.
Вот, поэтому вычеркнем это и попробуем не отшутиться, а все-таки серьезно отнестись к этому вопросу. Но и ответ будет столь же традиционен. Когда мы отмечаем день рождения друга или подруги, ну что мы делаем? Мы в гости идем, правда же? Подарок какой-то приносим. И в этот день рождения церкви, конечно, христиане должны прийти в церковь и поздравить друг друга. Церковь – это не просто здание, купола, красивый пол и 3 люстры. Церковь – это люди. Это вот та община, которая так давно друг друга не видела. А ведь мы, посмотрите, из-за коронавируса, из-за предписаний санитарных врачей, мы действительно служили без прихожан, и поэтому очень друг по другу соскучились. И я знаю, среди прихожан огромное чувство тоски и друг по другу, и вот нехватки этого общения. Поэтому я думаю, это будет прежде всего для нас праздник встречи. В этот день во всех храмах пройдут службы. Хочу сказать, напомнить, кто не знает, что храмы нынче открыты, в том плане, что уже нету обязательных предписаний по запрету ультимативному посещать храмы людьми. Поэтому вы можете приходить в храмы, но единственное, что там есть определенные требования санитарные. Они такие немножко строгие, но это небольшая плата за то, чтобы отметить день рождения церкви и увидеть друг друга. Поэтому в этот день приходите в храм по обычному своему принятому обычаю и порадуйтесь друг другу. Порадуйтесь тому, что мы уже пережили, наверное, самое страшное, вот, что выпало на наше время. Ну и поблагодарите Бога за ту радость, что мы с вами христиане, что мы с вами люди, которые имеют возможность быть вместе.
Спасибо, Игорь Павлович, за этот разговор. Друзья, будьте здоровы, добра вам и радости. Мы не прощаемся, а говорим до свидания, до следующего четверга.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».